Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – член-корреспондент Российской академии наук, президент Института экономики РАН Руслан Семенович Гринберг. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и как поживает?
Есть одна ошибка.
Да.
Я не президент,
а кто?
А научный руководитель.
Научный руководитель.
Это самые тщеславные люди берут. Ага. Президент.
После того, как уходит. После реформы, да?
После как уходит с главного поста.
Когда
еще более тщеславные.
Научный руководитель.
Скромные, как я, называется научный руководитель.
Ну, завершилась реформа-то.
Реформа чего?
Академии.
Вы хотите про это поговорить? Это очень плохая тема.
Ну, а почему нет? Мы говорим на разные темы, на всякие.
Это ужасная тема.
Вы хотите сказать, что она не завершилась еще?
Я боюсь, что завершилась жизнь Российской академии наук.
Вот так вот. Чего так?
Вот так. Вот так. Вот такая реформа. Мы, институты Российской академии наук теперь называются просто по недоразумению РАН, потому что в РАН теперь это членкоры и академики. А мы... Если буквально трактовать, что получилось, мы, собственно, под контролем и под руководством Министерства высшего образования и науки.
Хотел бы что процитировать. Тут очень интересно у меня есть.
Да, у вас всегда.
Не к этому, кстати, не готовился именно к теме. А сам для себя неожиданно начал. Но раз
у вас всегда интересно.
Раз я ошибся в вашей номинации новой, то, естественно, возник вопрос о реформе. Но вот интересно, 100 лет назад, в этом году исполнилось 100 лет назад, как Макс Вебер в своем известном выступлении о роли ученых перед студентами он выступал в одном из вузов. И впервые заговорил...
А я что-то не знаю про это.
Да, вот он впервые тогда заговорил, тогда еще 100 лет назад, да, заговорил о нарастающем противоречии между призванием ученого и новыми требованиями к его профессии. Вот как он эти новые требования определил?
Интересно очень.
Миссия поиска истины для наук стала вытесняться прикладной эффективностью полученного знания. Вы согласны с этим
тезисом?
Обалдеть
можно.
100 лет назад?
Это 100
мне кажется, лет, что реформа,
та же самая история.
Мне кажется, реформа, она и пыталась вот в этой парадигме, о котором говорил Вебер.
Поразительно.
Да, все свести к эффективности полученного знания. Уже сейчас пишут очень многие, говорят, что, например, без фундаментальной науки, которая вообще-то находилась в поисках истины,
конечно,
о нашем окружающем нас мире,
да,
в том числе экономическая наука, которая пыталась, хотя
да,
и гуманитарная.
Да.
Но ведь еще есть такой момент, что без фундаментальной науки зашли, например, в тупик. Не развивается медицина, например. Ну, например.
Нет, много чего, вообще ничего
и
не бывает.
Много
вообще
чего?
Ничего не бывает.
Да.
Простите, я вас перебью,
конечно,
одну
конечно.
Вещь скажу, такую очень важную. Сейчас, ну, я просто удивляюсь, 100 лет назад уже был такой тренд, абсолютно ненормальный, вот на что внимание обратил Вебер, что эффективность важнее поиска истины. А это всегда проблема, потому что фундаментальная наука, ее результаты никому не нужны сейчас. Сколько стоит теорема Пифагора? Кто бы дал бы сколько? Ничего. Или, например, уравнение Максвелла.
Слушайте, какая гениальная идея.
Посмотрите.
На аукцион выставить теоремы и это. Вот кто купит,
да,
авторское право,
но это
потому
логично,
что вроде никому не нужно.
Ко мне одна девушка пришла из еще так. РАНО и говорит, что, вы знаете, наверное, не разрешим вам сдавать помещение в аренду, что мы делаем. А я говорю, ну и хорошо, мне это очень нравится. За это вы будете оплачивать нам свет. Ученые любят, чтобы тепло было, свет был.
Да.
Чтобы... Она говорит, нет, а вы должны, вот я никогда не забуду это.
Должны.
Вы должны коммерциализировать результаты ваших научных поисков. И у меня первая реакция была, а сколько стоит теорема Пифагора? Спрашиваю у нее. Она говорит, а это при чем? Я говорю, а при том. Вот уравнения Максвелла там, они ничего не стоили. Но если бы их не было... то не было бы электричества. Электричества не было бы. Что эффективные менеджеры придумали вот это вот электричество?
Да.
Только ученые. А один физик американский очень здорово сказал, что вот эти уравнения Максвелла окупили все расходы на фундаментальную науку всех 200 стран мира на ближайшие 200 лет.
Вот я не понимаю.
И это... И это да, святая правда.
Вот, Руслан Семенович, мы говорим о переходе на новый технологический уклад. И вот как-то мы действительно забываем о том, что без фундаментальных наук-то мы не перейдем на новый технологический уклад, потому что все взаимосвязано. Не будет прорывных фундаментальных открытий в области биологии, например, да, той же. Ведь сейчас говорят о таких технологиях, которые как бы копируют естественную природу, биотехнологии. Но если не будет фундаментальных наук и исследований в эту область, то и не будет,
да,
прикладного ничего.
Да, но если быть адвокатом дьявола, да, они ведь что говорят, эффективные менеджеры, которые,
да,
минимизируют издержки и максимизируют прибыль. Только такая калькуляция.
Ага.
И отсюда задания даются те, которые можно измерить. Вот, например, измерить можно, сколько статей написал Гринберг, там, 15, угу. Оганесян написал 25. Значит, можно сказать, что Оганесян намного лучше работает. Правда?
Да.
Сейчас так.
Намного лучше работает. Как главный редактор могу подтвердить. И вы, наверное, тоже. Вы тоже возглавляете замечательный журнал. Я об этом еще скажу. «Мир перемен». Я считаю, из академических журналов это наиболее интересно. Ну, вопрос философии я не беру, но это другая сфера, как говорится. А вот «Мир перемен» в области международной политики, политологии, экономики мировой – это, конечно, очень интересные знания.
Так это приятно слышать.
Я как главный редактор, и, наверное, вы это знаете, как сейчас многие находятся вот в этой состоянии погони за публикациями. Да. Если раньше это аспирант должен был иметь какой-то минимум публикаций, то теперь академики и портфель может просто разбухнуть, просто если идти навстречу всем желающим, членкорам, академикам, чтобы они, значит, чем больше у них... Да. Вот этих вот публикаций, тем...
Но более того, я вам скажу...
Ну, нашли измеритель, как говорится.
Что когда мы вот сейчас, вот у нас 90-летие будет института, да? И я хочу...
Уже.
90 лет будет нам. Ну, самый старейший, конечно, институт, в 30-м году будем. И вот я решил собрать коллектив там, такое что-то такое написать, что общее чего-то. И как-то все кисло рассматривают, как, почти как личное оскорбление.
Почему?
А потому что деньги им платят за статьи, за государственное задание. А вот за это как бы нет. Понимаете, что получилось? Что, в принципе, институты уже не нужны, вообще-то говоря.
Да.
Ты пишешь статьи, дома там пиши, а когда что-нибудь общее, это уже так как-то надо там пробивать.
Кстати, я вспоминаю старую такую юмористическую репризу. Я не помню, кто это был из юмористов, может, и Райкин, который говорил, и это очень применительно к нашей теме реформы Академии наук, когда он сказал, что вот балерине бы представить генератор... И она давала бы энергию.
Ну, тогда тоже были такие попытки как-то посчитать.
Ну, вот смотрите, тем не менее, можно критику в адрес институтов? Допустимо с моей стороны?
Нет, конечно.
Нет?
Институты
безгрешны. Но я все-таки рискну.
Безгрешны.
Вот сейчас опубликована в прессе статья, скажем так, у вас же есть комиссия по фальсификации научных открытий. И вот там оказалось, что в сфере биологии, машиностроения, энергетики очень много диссертаций фальшивых. Институт экономики там не в первых рядах, но тоже десяток таких диссертаций вроде эта комиссия насчитала.
Институт
я, правда,
экономики?
Не знаю, что за комиссия создатель, я могу... Я не знаю.
Диссернет же есть.
Да, это опубликовано в прессе. И вот я хотел спросить, что действительно такая проблема вот фальсификации? Потому что это...
Нет, это проблема, речь идет не о фальсификации в данном случае.
Ну,
это
речь идет о плагиате. Диссертации, которые не представляют из себя на самом деле
никакого научного. Ну, слушайте, это вопрос спорный.
Вот я и хотел задать вопрос, а судьи кто?
Это вопрос спорный.
Ну, плагиат, понятно, если там прямой плагиат, оставим за скотками.
А качество, ну, понимаете, у нас страна крайностей, это банальность, да, что мы... Вот сначала наша великая трансформация системная, да, как бы все государство разрешало. Институты новые, высшие школы экономики, как-то получали лицензии, в общем, все получали. Это не было фальшиво, никто не писал это. Были получены разрешения на это, на новые советы. Ну и, конечно, была мода на... Тем более начальники любили быть профессорами и докторами.
Понятное дело, да. Да и академиками любили быть.
Новоиспеченные капиталисты. Когда деньги начали играть роль, скромно я скажу, а может быть, и единственную роль... Да тогда пошло-поехало, стали писать диссертации и руководители компании, и министры, и замминистры. И, конечно, все это было в значительной мере фикция. Да. У меня даже вот мой предшественник, я был председателем экспертной комиссии, а мой предшественник очень хорошо как-то сказал, что он говорит: если человек не писал свою диссертацию, но читал ее, его еще можем пропускать. А некоторые до наглости доходят, что не пишут и не читают.
За них пишут, но они даже не читают, что защищают.
Вот этих надо, значит, останавливать. Но это было. А теперь все наоборот. Поскольку это все было, поставили задачу сократить резко количество советов. И теперь количество советов...
Прием диссертации, да?
Да. А теперь... Очень сложно защитить диссертации.
Ну, это хорошо.
Ну, хорошо в том смысле, что... Как хорошо? Хорошо, что есть барьер, что уже не пропустит халтуру, да? Но, с другой стороны, надо, чтобы тоже какие-то... Чтобы были аспиранты, писали, а они... А когда им платят... там 3000 рублей, например, стипендию, там или что-то, это же издевательство. Это тоже забота, так сказать, об этом.
Понятно.
Ну, наверное, маятник придет в нормальное состояние.
Будем надеяться.
Как всегда.
Вот я упомянул журнал ваш замечательный «Мир перемен». Я хочу перейти. Там была недавно очень интересная публикация, не такая короткая, но яркая. Это был перевод интервью Фрэнсиса Фукуямы. По-моему, New Statement, да. Был перевод, опубликованный. Я хочу процитировать, что вы прокомментировали. Потому что меня, честно говоря, удивило то, что я прочитал, что это было сказано из уст отца либерала, конца истории. Да? Вот смотрите, что
стал
он сказал.
Стал на путь исправления, Фрэнсис.
Стал, да, получается так. То, что я сказал тогда, а это был 1992 год, то есть, когда он заявил о конце истории, состоит в том, что либеральная демократия не лишена недостатков,
да,
оказывается.
Ладно.
Батенька, я бы добавил, да, как вы
да,
умеете.
Да, да.
Так вот, батенька,
а что за
ней, она предоставляет достаток и процветание, но люди хотят большего. Либеральные демократы даже не пытаются дать определение счастливой жизни, оставляя эту задачу людям, которые, чувствуя отчуждение и бесцельность существования, присоединяются к группам, способным дать им ощущение общности. А какая уж эта группа, да, это... иногда можно попасть в такую общность.
Это будучи, а дальше... будучи, имея достаток и все.
Да, да. А вот дальше очень интересно, что я хочу, чтобы вы процитировали. Длительный период превалирования идей, утверждающих преимущества нерегулируемого рынка, оказал катастрофическое влияние на наше общество. Вот что подвигло Фрэнсиса Фукуямы, который считался таким идеологом, флагманом либерализма, выступить с такой критикой в адрес либерализма? Ну, это было сделано до интервью Владимира Владимировича Путина в Financial Times, так что будем считать, что это
то, что,
то, что он не подписал,
под,
да, не то, что это плагиат, как мы обсуждали. Да.
Ну, что я могу сказать? Это мнение человека, который изучает реальную действительность. И за эти 30 лет выяснилось сегодня, как-то сравниваем с падением Берлинской стены. Это было возрождение идей свободного рынка, свободы и, более того, тотальная демонизация государственной активности, ее критика, ненужность. А в чем конец истории? Да потому что ясно, что все, больше ничего делать не надо. Плюралистическая демократия – это очень важно. Рыночная экономика, гражданское общество. Что Заир, что Руанда, что Португалия, что Норвегия. Вот если выполнили вот эти вот три максимы, реализовали, и все, и будет вам счастье. И здесь я хочу заметить, как экономист, что очень важная была история, что было принято решение даже немцами, основателями социальной рыночной экономики, было принято решение отказаться от этого прилагательного «социальное». Было принято считать, что если рыночная экономика хороша, хорошо работает, вы создали для нее условия, институты, конкуренции, там все, то она сама по себе социальна. Не надо
и
это
решить
слово.
Социальные вопросы.
И решить социальные вопросы.
Ну, это как Фридман.
Да, как Фридман, да. Тогда мы все были... Ну, не мы все, я не хочу про себя плохого сказать в данном случае.
Лишнего не наговаривать.
Лишнего на себя не хочу наговаривать. Я был категорически противником, у меня был даже такой разговор с Милтоном насчет вот этого. Говорил, вы только начинаете новую жизнь, поэтому, в отличие от нас, где очень много сдержек и противовесов, профсоюзов, там всяких гражданских обществ, которые мешают свободному рынку развиваться, а вас-то ничего не мешает. Поэтому вы давайте назад к Смиту, и это будет хорошо.
Ну, вот...
А почему он, Фрэнсис Фукуяма, сказал, что...
Да.
Вот
почему
это
такой откат?
Да. Откат потому, что... Выяснилось, что эти три, когда действуют без каких-либо социальных выравниваний, вот это вот очень важно, то тогда появляется кучка богатейчиков, как Маркс писал. В данном случае, почему Маркс стал популярным и модным во время его...
Фукуяма, кстати, его цитирует.
Ну, конечно. А потому что если рынок не регулировать, то появляется на одном полюсе кучка богатых, а на другом спасайся, кто может. И это произошло. Это произошло в богатых странах. Но, конечно, не утратили своей социальной сущности вот страны Западной Европы, Севера Европы, Норвегия, Дания, там, Финляндия, но они социалистические, как они были в начале 60-х, так они и остались. Но в основном, конечно, тот, кто последовал вот этой вот логике рыночного фундаментализма все потеряли. И возникло не только что социальное неравенство само по себе, ведь это вот это важно понимать. В конце концов, если у вас вырос доход на $300, и вы стали получать там 5000, а я получал 1000, но у меня выросло на 100 или на 200, то я вам завидую, конечно, что у вас много денег, но у меня тоже растет. Это как все равно, что...
То есть, завилы вы не беретесь при этом?
Завилы не берете. Вы едете на Мерседесе, обгоняете меня, я еду на Фольксвагене, я вас ненавижу, не люблю за то, что у вас есть деньги на Мерседес, но я еду тоже.
Не создают революционной ситуации.
А когда вы богатеете,
да, слушай, а у вы меня на Запорожце.
А у меня никакой Запорожце, а у меня есть нечего.
А вот так даже.
Да, то тогда это неприятно. И тогда вы далеко не уедете.
Да, но, кстати, Фукуяма удивительным образом цитирует как раз Маркса, говорит о том, что перепроизводство неизбежный как бы признак капитализма, и он осуществляется как закон экономический. Но дальше он говорит такую вещь интересную, что, может быть, не в таком виде, как предлагал Карл Маркс и Фридрих Энгельс, да, но социализм может и с большой вероятностью, долей вероятности вернется еще в экономическое мировое пространство. Вы согласны с этим?
Понимаете, мы живем в такой реальности или, наверное, на пороге какой-то реальности, которую мы не знаем, какими словами описать. Угу. Я боюсь, что такие словечки, измы вот эти, социализмы, прошлого, капитализмы, да? Они уже не работают. Единственное, можно сказать так, что есть более или менее приемлемая форма человеческого существования. Золотой век капитализма, 50-е, 60-е, 70-е годы – это... Вот возникновение и распространение среднего класса. Среднего класса – это до 2/3 населения. Вот немцы говорят «Zweidrittelgesellschaft» – 2/3 общество. Это общество нормально. Это значит, каждый человек из любой семьи, из богатой, из бедной, несостоятельной, хорошие лифты работают, бесплатное образование практически, ну, как и есть в Западной Европе, в отличие от нас. Вы знаете, что Россия оказывается на первом месте по количеству платных студентов в мире.
Вот так мы пришли к этому.
Мы более либертарианцы, чем США, потому что там всегда говорят, что вот у них там Гарвард, Принстон, там надо много платить, у них все платное. Да, но много штатных университетов, за которые платят. Они тоже студенты, там учатся и прилично.
Платят штаты.
Штаты платят. А у нас доходит до того, вот я знаю, прекрасный университет, 9% платит.
Кстати, вот эта тенденция сокращения доли бюджетных
мест. Это называется коммерциализация гуманитарного сектора экономики. Но мы перескакиваем все время. Но, в принципе, тема одна.
Ну, тема одна.
Образование, наука, культура, здравоохранение. И вот установка на ее коммерциализацию, то, что, собственно, и отмечает Фрэнсис Фукуяма, это, конечно, ведет к тому, что общество превращается в элитарное общество.
Понимаю. Ну, вы знаете...
Вот футбол мой любимый, например. Только борчуки могут играть, а из борчуков не получается Месси там или какой-нибудь там Рональдо.
Пеле.
Да, я уж про Пеле не говорю. Надо, чтобы было их много. Они должны бесплатно играть. Бесплатно, как в советское время.
Вот вы...
Кстати, я вам приведу одну метафору с футболом.
Да.
Вот это у меня такая есть максима, что главное в жизни, чтобы в одном флаконе была свобода и справедливость. Вот во вчерашнем интервью в «Независимой» как раз я про это пишу. А еще можно сказать так, что идеальная жизнь, когда есть еще порядок, и уже есть свобода.
Вот, интересный коктейль вы предлагаете.
Да, конец 50-х годов.
Угу.
Вот когда Сталин умер, вздохнули люди свободно, можно говорить, что-то делать, там, не боясь, что
делать. Ну, в меру, в меру.
Ну, серьезно, в меру. Ну, как? Шестидесятники там появились. Я к тому, что был порядок, но уже не такой диктаторский, да, и уже была свобода. И тогда вот футболисты, я просто хочу сказать, они выиграли Олимпийские игры в 56-м году, в 60-м году стали чемпионами Европы, а в 64-м же позор был. Бескова ЦК КПСС сняла с работы за то, что команда не выполнила план и не стала чемпионами Европы в 64-м году. И то же самое было при Михаиле Сергеевиче.
Руслан Семенович, дорогой.
А потом начался застой,
рестальнизация. Да. И тогда
и
совсем с футболом стало все плохо.
Нет, это просто для меня как метафора.
Нет, а давайте вернемся к экономике. Вот вы говорите, вот оттепель пошла, там появилась некоторая свобода. Ну, ладно, судьба футбола.
И что?
А экономика?
Самое в советское...
А что?
Секундочку.
Колхозы на совнархозы поменяли, и что?
Не-не-не, самое... Успешное,
ну, Косыгин что-то пытался сделать,
самое успешное десятилетие хрущевское было самое. Но есть статистика, которая не врет. Ну, она врет немножко, но
в то время не врет.
И в советское время тоже, конечно, было, но все-таки.
Мы же с вами помним эти годы, и очереди
но,
за хлебом,
смотри,
и...
Нет, секундочку. Все зависит от динамики. Возник средний класс. Вот сейчас принято смеяться и издеваться над хрущевками. А я вот помню, вы ходили же в кино тогда?
Ну, естественно.
А помните, там показывали эти, показывали новости дня?
Ну, конечно, перед каждым
сеансом. Новости дня, перед каждым сеансом. Я никогда не забуду. И вот голосом Левитана рассказывает, смотрите, вот она, дама там идет, говорит, она всю жизнь эти коромысла носила там, воды не было у нее. А он там рассказывает, вот она открывает кран, смотрите, течет холодная вода, течет горячая, она плачет, плачет она, что такое возможно. Потом квартиры, ковры, хрусталь, мебель. Из бараков люди переехали. Динамика фантастическая была. И я хочу сказать, что если средний класс в Европе возник в 60-е годы, это точно, и такой же средний класс возник, как ни странно, в СССР. Учителя там,
ну, да.
Врачи. Это все было. Вот, теперь вот он размылся.
Теперь он размылся.
Размыт.
Вот интересно,
размыт.
Недавно
он
в
больше
Штатах
потерял.
Вышла книга довольно известного автора, которая так называется «Гибель социального общества». И там, казалось,
ну, интересно, кто,
казалось
кто
бы, ответственно. Я автора вам уточню.
Уточните мне, это сейчас это самое интересное.
Ответственность автор возлагает, довольно известный экономист, возлагает на государство, что государство не воспитывало вот этот индустриализм, вообще инициативу не поддерживало, а взяла на себя на попечение часть среднего класса, значительную, которая привыкла к этому well-off, да, state, и не развивала той инициативы, которая очень нужна для продвижения экономики. То есть, как бы не на крайности капитализма была возложена как бы, да, ответственность, а на само государство.
Не, но
кстати,
это...
рецензия на эту книгу была очень такая хвалебная, доброжелательная, была Wall Street Journal, да, который, понимаем, да, представляет финансовый капитал. Но вы согласны с такой позицией, что государство...
Да нет, конечно. Но, смотрите, здесь,
а почему?
Здесь, есть,
ну, почему?
Здесь есть правда, конечно, тоже здесь есть, но она не всегда полная. Как бы нюанс есть. Смотрите, вот есть такое немецкое слово «Zeitgeist» – «дух времени». Тоже качели, как у нас, но у нас очень в гротесковом виде переход от одной крайности в другую. Значит, раньше вот в 17-м году взяли справедливость, я имею в виду в октябре, и проигнорировали свободу. А в 91-м наоборот – взяли свободу и думали, что колбаса вырастает прямо из свободы. Это самая справедливость.
С колбасой-то все нормально.
Не, нормально в том смысле, что ее много, но да.
А покупать ее много нельзя.
А покупать ее много нельзя, да, потому что многие не имеют возможности ее покупать. То есть люди утратили даже те скудные средства к существованию, которые при советской власти были. Что же есть?
Там.
И очень сильно есть. Не случайно запрос на справедливость, честно. И правый популизм, и левый популизм. Ну, все к тому. Так я хочу сказать, что вот эта книга, о которой вы говорите, она очень хитрая. С одной стороны, значит, вот государство виновато. И этот дух времени после этого процветания социального государства привел к тому, что слишком много социализма стало в этом капитализме. То есть перераспределительные моменты. Ну, грубо говоря, так, что если ты имеешь троих детей, например, там французский рабочий имел троих детей, то ему платили там сумасшедшие деньги. То есть он не искал работу. Собственно, об этом речь
идет. Об этом речь идет, да, в этой книге.
Вместо того, чтобы шустрить там что-то,
ну,
такое.
Да.
Но это гротески, это бывает всегда. Но это
у нас
не...
этого никогда не было.
А?
Кстати, у нас этого никогда не было.
У нас этого не было. Не, у нас,
ну,
сажали
пособие...
в тюрьму, если ты не работал.
Ну, да, да.
Тюрьма.
А детям многодетным помогали так, что, ну, да, это какое-то скидки.
Ну,
на что можно было жить и не работать.
И сейчас такая же история.
И сейчас такая же.
Такая же история. Нет такого. Так вот, я хочу сказать, что и тогда вот эта тройка лидеров выдающихся появилась с лозунгами «Да здравствует право на неравенство». Я имею в виду Хельмут Коль, особенно Маргарет Тэтчер, самая любимая.
И Рейган.
И Рейган, да. Ну, Рейган еще больше, так сказать, больше на публичной сфере это. Значит, на самом деле у них много социализма в Америке всегда было. Даже сейчас вот я недавно прочитал, наши хоккеисты, которые много денег получают, там 17 миллионов, там 20 миллионов, а на руку 1/3. Налоги сумасшедшие. Это у нас капиталистическая страна, мама, не горюй, 13% заплатила, и, пожалуйста... А там совсем другая история. А чем это не социализм? Как вот не называя вот эти измы? То есть я хочу сказать, что сейчас наступает время какой-то новой реальности и нового описания.
То есть мы не вернемся в прежний социализм,
нет,
не вернемся,
конечно,
в прежний капитализм.
Я думаю, что сейчас вот настолько другие проблемы и вызовы стоят. Но прежде всего, например, вот этот искусственный интеллект или роботизация. Никогда неизвестно. Вот идет спор. Скоро 50% профессии отомрет, и оптимисты говорят, да ничего страшного, они пойдут там няньками работать. Или...
Переквалифицируются, да, как будто это так просто.
Всегда было, вроде. Да, было так всегда. И указывает на то, что эти самые извозчики там думали, куда они пойдут. Оказалось, с шоферами стали все нормально.
Все понятно, еще вспомнить чертистов, лудистов далее. Да.
А я думаю, что сейчас может совсем плохо быть.
А давайте обсудим это в нашей следующей программе.
Да, будет.
В наше время сейчас, обязательно сейчас, очень скоро, через неделю. И мы обсудим это и другие вопросы, которые мы сейчас затронули. Спасибо большое. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Руслан Семенович Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН. Сейчас я правильно сказал.
Да.
Успехов вам.
Спасибо вам большое.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.